был вопрос по вот этим отечникам.
Угу. Вот даже записано.
Старикам. Да, я просто небольшую справку дам, что это такое вообще. Заявление. Так, по гречески это называется апофтегмата. Апофтегмата патрум. Уже что, по латыни это. Значит, латинский апофтегмата патрум египтириорум, по-гречески апофтегмата тон агеон иеронтон, апофтегмата тон патерум, то
агеон только святой.
Агеон святой.
Агеон.
Агеон святой.
Агеон.
Ну, поют они Агиос Офиос, Агиос Исхирос, Агиос.
На иконах тоже Агиос.
А?
На иконах тоже Агиос.
Там. Святой это Агиос, да. А это апофтегмата. Переводится как изречение египетских отцов. Это вот то, что Египтиорум, Египт, Египет. Достопамятное сказание о подвижничестве святых и блаженных отцов. Вот этот Герондас, это старцы, Геронда, Геронтикон и Патерон, Патер это отец, отцов. Это агеографический памятник 4-6 века. Вот агеографический это вот святцы, это житие Агиос. Вот он опять агеографический. Описание святости. Графу писать, пишу. И представляющий собой сборник рассказов и назидательных поучений египетских монахов, главным образом подвижников скита. Скит это не как бы самое центральное, самое почетное там место в их пустынях. Место.
Египетских имеется в виду в Египте или самих египтян?
В египетской пустыне, Нил, Египте, монашество египетское, Александрия. Там зародилось монашество. Антоний Великий там подвязался, он считается родоначальником монашества, Антоний Великий. И также здесь изречение святых отцов из Синая, гора Синай, и из Палестины. Там были всякие лавры, вот они там жили лаврами, огромные территории, там тысячами жили эти монахи. И жанр апофтегм либо восходит к ближневосточной традиции поучения книги «Премудрости», либо является продолжением античной традиции коротких нравоучительных рассказов или метких словечек в корпусе моралей Плутарха. Они брали, значит, образцы более древние и по этим образцам составляли свои истории. Дальше. Апофтегматус патрум принадлежит целиком христианской аскетике. Связи с язычеством там нету. Совершенно новое явление. Являясь уникальным свидетельством о духовном мире египетских подвижников, и его материал достаточно разнообразен. Сюда входят краткие высказывания известных подвижников, ответы Авы на вопросы учеников, Авы это отец, развернутый рассказ с кратким назидательным поучением в конце и так далее. Апофтегмата отличается простотой, безыскусностью стиля, там ничего мудреного нет, очень простой разговор, такой бытовой, ясностью мысли и глубиной духовного опыта. Вопросы догматического характера, например, учение о Святой Троице, христологические вопросы и так далее, в них затрагиваются редко. Основной акцент ставится на нравственно-аскетических проблемах. То народ такой простой, богословски необразованный, они приходят со своими житейскими вопросами, ну и как спастись там, в общем. Как бы больше там аскетика, духовная жизнь, духовный опыт без догматики и всякой мудрёности. Например, Приходят там два подвижника, один встречается, и тот начинает к великому подвижнику с вопросами, говорит, а вот расскажи, как будет там в раю, как будут ангелы, как вот что там будет, там интересно все. Ну, говорил, я вот о таких вещах ничего не знаю, говорит, я вот знаю, что я попаду в ад, а вот что там будет в раю, это вообще мне даже не интересно. Примерно такие они там.
Там скучно.
Рассказывают. Нет, не скучно, просто цель спасения. Ничего там выдумывать, придумывать, оно на спасение никак не влияет, потому что там в раю какие-то ангелы. А вот как в ад не попасть, как избавиться от страстей, вот это вот имеет смысл. Как вот об этом разговор там. Что там идет борьба со страстями. Они ушли из мира, чтобы бороться со страстями. В этом их смысл, а не в том, чтобы придумывать, выдумывать там все эти кренделя, не нужные никому. Когда в IV веке с обращением императоров церковь подверглась риску обмерщения, стремление к царству не от мира сего было сохранено в монашеском движении. IV век – это прекращаются гонения на христиан, религия становится государственной при Константине Великом. И, соответственно, в церковь приходит много лишних людей, потому что раз император православный, ну, перестал быть язычником, они все язычники, это Рим, древний языческий город, там вся элита языческая. Соответственно, если ты хочешь жить при дворце и общаться с императором, ты должен принять его религию.
Ну, как вступить в партию, да, в современности?
Да, да. Для них, для многих это было вступление в партию. Вот поменяется опять, они все раз сразу перекрещивают, но мы опять язычники. Это чисто политический для них вопрос, вопрос карьеры и так далее. Соответственно, приходит много вот таких лишних людей, и начинается там, ну, в общем, бардак. Вот, и от этого всего как бы падает духовный уровень этого всего государства, населения. И вот тогда монахи уходят в пустыню, чтобы им никто, вот эти люди, не мешали именно заниматься спасением и духовными вопросами. Все, потому что когда были гонения, все там прятались, жили в катакомбах. Там...
Ну, были истинные христиане.
Да, они истинные. Были, там лишних не было. Там же это могли просто убить и все. Никаких-то плюсов за это не получал, а получал только проблемы. А здесь стало наоборот. Теперь тебе, за то, что ты христиан, ты получаешь бонусы всякие. Тебя освобождают от налогов, тебе там то, другое. Все. И, соответственно, люди уже идут не за Христом, а за какими-то материальными вещами. Падает духовный уровень, и люди, которые ищут духовную жизнь, уходят в пустыню. Массово. И в момент, когда вот это мученичество заканчивается, потому что там был культ мучеников постоянно, там постоянно всех убивали за Христа и так далее, там много-много всего этого было. Вот. И вот этот период заканчивается. Так, вот уже за Христа массово никто не убивает, все православное государство. Они сами уже бегают за язычниками, уже их наказывают, православные. И в момент, когда мученичеству, казалось, уже пришел конец этому периоду, оно подверглось интериоризации. Интериоризация – это слово не богословское, слово из психологии. Интериоризация – это от латинского interior – внутренний. Переход извне внутрь. Процесс превращения внешних реальных действий, социальных форм, общения в устойчивые внутренние качества личности через усвоение индивидом выработанных в обществе норм, ценностей, верований и представлений. Понятно, да?
Или что-то... Ну, как сказать?
Не, ну переход процесса, он усваивается, вот все внешние процессы, которые он переживает, он их преобразовывает внутри себя там что-то духовное. Примерно так.
Больше похоже на какое-то философское понятие.
Интериоризация, да? Это психология, это психология. Не богословское слово. Угу. И даже в психологии нет вот точной вот такой. Точного определения нет. Есть несколько разных определений, плюс-минус. Как бы я поэтому сразу. Оно слово тут редко встречается, просто вот оно вот попалось. И вот они усвоили это все монахи в аскезе. Это ты отдай твою кровь и прими духа. И монашество считается вот в традиции православной как мученичество. Вот были мученики, а вот за ними, получается, началось монашество, и монашество тоже считается мученичеством, в принципе. Как бы оно не такое все кровавое, но когда человек ведет духовную жизнь, духовную брань, как бы это очень тяжелый труд. Тем более это мучеником там недолго все это происходит, а у монаха это десятилетиями происходит.
Там борьба с помыслами, да, в основном?
Борьба со страстями совсем, там они там пустые, там много чего. У них там и нападение бесов, на них там бесы избивают, там еще что-нибудь происходит. Там все жестко. Они, допустим, приходят где-то языческое капище, там они ставят там свою келью и все там живут. И бес начинает там иди отсюда, давай это, все там избивает и так далее. Все там весь избитый лежит монах подвижным бесом. Все, все равно он остается, продолжает. Просто получается так, что Господь, он как бы не выше сил не дает искушений. Как бы если бес хотел убить там это, 2 секунды, а в том-то и дело, что нет воли Божьей, как бы Господь не допускает это. До такой степени, чтобы прям до летального исхода. Летально может быть, если без кого-то другого человека подговорить.
Через кого-то, да?
Через кого-то. Напрямую, как бы Господь ему не дает. А через кого-то, если он кого-то внушит, там что-то, тогда да, тогда может. А напрямую. Потому что бес это такое существо очень сильное, ему, в общем, бить-то не надо. Всю землю перевернет легко.
Да, через голову как войдет и...
Ну, потому что это огромный сильный дух, и как бы сравнивать не о чем. Там человеческие силы там ничего не могут абсолютно никак повлиять на него. Только смирение. Вот смирение он не любит. А вот эти все. Ну, мало интересно. Анахарет – это буквально тот, кто удаляется, как бы отшельников называют еще анахаретами, и являет себе суть человека как образа Божия. Монашество представляет собой христианскую форму того, что является требованием самого человеческого состояния, человеческой природы. Как бы мы уже знаем, что человеческая природа у нас изначально хорошая, а все, что в ней плохое есть, это уже привносное наше. Монах – исследователь внутренних пространств, духовных. И помимо цивилизации он связан и с ангелами, и с животными, и с детьми, и со старцами. И такой вот образ монаха – это как старец-дитя. Они там обычно старцы такие все негрозные, как бы что-то говорят, но никого там ничем не угрожают, а просто говорят спокойно все. Или он себя сидит там, говорит, называет, вот я осел. Вот. В том смысле, что вот как бы он считает себя таким вот смиренным, как осел, что вот на него нагрузили, он понес, и вот он говорит, я вот такой вот. Все, там никаких там, никакой раздражительности, каких-то гневливости, именно они там занимаются смирением. Все, они стараются стяжать смирение. И поэтому Господь говорит, будьте как дети, соответственно, не злобие должно быть, бесстрастие. И они вот стараются подражать именно вот беззлобным детям, вот эти старцы. Христианское монашество имеет и библейские корни. Оно духовно, опять вот это слово интернизирует и по-своему выражает в пространстве исход еврейского народа через пустыню земля обетованной. Как бы они усваивают себе вот этот образ тоже, пустыня у них образ. Таинство монашества совпадает с таинством пустыни. Раньше вот считалось, что некоторые святые отцы называют монашество тоже таинством. Но вот нас сейчас мы знаем 7 таинств. Крещение, Евхаристия, исповедь, венчание там и так далее. И вот некоторые относили монашество тоже к таинству. Средоточием экстремальных, отчаянных ситуаций, спасти в которых может лишь вмешательство Бога. Пустыня – это символ смерть и воскресение. Пустыня – это великий 40-дневный пост и 40 дней, проведенных Моисеем на Синае, а Ильей на Хореве. И эти же 40 дней – те, что проводит в пустыне Иисус, куда Дух влечет его навстречу искушению. После крещения он уходит в пустыню на 40 дней, и по истечении 40 дней к нему поступает дьявол и искушает его. Церковь подвергается опасности укорениться в мире, потерять себя. И потому необходимо, чтобы некоторые из ее сынов возвратились в пустыню, сделавшись во Христе и со Христом победителями сил небытия. Уже в этой жизни пасхально, восставая из смерти, куда он добровольно погружается, монах осознает свое воскресение в воскресшем Спасителе. Дух рождает в нем тело славы, и преображенный монах становится священником мира и вновь обретающий вокруг него изначальную прозрачность среди вот этой тьмы духовной. Он получает просвещение, просветление. Но главное для христианского монаха – это любовь. Монах, воссоединяя себя, есть такой один из смыслов изначальных слова «монахос» – это воссоединенный. Монах, воссоединяя себя, открывается троичным божественной полноте и обнаруживает свое онтологическое единство со всеми людьми. Молитву его заключает в себе все человечество. Они сидят, молятся они за весь мир. Подвижники. Само его присутствие защищает, умиротворяет весь мир. И в апофтегмах величайшими духовными дарами совершенного монаха названы рема и динамис, слово. Вот это рема – это слово, различающее духов и пробуждающее сердца. А динамис – сила, динамо – вот это вот, сила исцеления. И здесь ощущается атмосфера самого Евангелия, и толпы людей стекались к наделенным ударам, освобождающей любви монаху, подобно тому, как стекались они к Иисусу. Ну, монаху мы имеем в виду здесь идеальный образец, к которому стремиться надо, не все, не каждого подряд. Вот так. Ну, вот примерно вот апофтегмы. Вот понятно, что это такое. И есть разные корпусы апофтегмы: греческие, сирийские, армянские, арабские. Грузинские.
А русских нет?
Русские есть, но они поздние. Русские — это уже 14, там век 15. Это, и русские — это вот Киево-Печерский патерик.
Угу.
Мне попадался Соловецкий патерик. Ну, по большому счету, их можно придумать хоть когда. Это вот классический вот корпус этих апофтегм. Классический. Я в интернет посмотрел апофтегмы вот патриарха Сербского Павла.
Угу.
Там вот про него там. Какая-то вот глава про него, ну, книгу про него, там глава апофтегма. И там случаи с его жизнью, его высказывания, его жизнь. Он в Сербии очень почитается, они ему святым считают. Вот, и вот, пожалуйста, даже вот такие есть апофтегмы.
Паисий Святогорец тоже, да, можно, наверное, найти?
Ну, если специально составлять, а зачем?
Ага.
Просто вот эти вот древний корпус, он исчерпывающий. Что придумывать-то, зачем? Там все есть. Вот именно древний дух, там все передается, все там ясно. Для чего специально? Ну, этим занимаются обычно почитатели. А давайте сделаем, а давайте акафист напишем, а давайте что-то это. Это вот чисто для узкого круга потребления. Такие активисты. Просто вот эти апофтегмы, ну, это уже как церковное предание. Уже вот одна из форм, утвердившаяся, зарекомендовавшая себя хорошо. Одна из форм предания. И вот на базе вот этих апофтегм потом появляется еще и сихасское вот это учение, тоже согласное с ним. А вот смотрительность, ну зачем? Потому что даже вот эти словецкие патерики там и так далее, ну они уже не того уровня, как древний патерик. Ну показывают, да, они там какие-то, ну, подвижники словецкие, там Сосимы, Словати, Словецкие. Там вот они ушли, там обронили просфору. Потом вернулись, там собака пытается ее съесть, не может, потому что вот она ее обжигает огнем, эта просфора. Вот такой вот. Ну, прекрасно. Ну и дальше что? С одной стороны, ну да, это их житие, их чудо, но для души что там такого прямо?
Глубокого нет, да?
Смысл-то обрести, допустим, смирение. Научиться чему-то спасительному и так далее. Аскетики, смирение и так далее. Вот на в этом рассказе, ну что? Ну чудо там замечательно, благодать Божия прекрасно. Они, ну как бы они стяжали благодать, замечательно. Для нас в этом что? Особо такого непонятно. Как бы целесообразности нету в этом. Создавать какие-то новые повторные прям вот. Это как уже период, он в принципе прошел. Зачем к нему возвращаться? Как бы уже церковь уже продвинулась дальше. Это как предание осталось, да, но хорошее, полезное, всем назидательное до сих пор. Ну а к этому что-то прилеплять искусственно, а зачем? Допустим, вот есть хороший отечник Игнатия Брянчанинова. Он как бы это все вот, как бы это сделал, унифицировал это все. Он вырвал не все подряд, а конкретную какую-то тему, он ее иллюстрировал оттуда. И чисто отечник и все. И там много интересного. И современный, и интересный, но от себя никакой. Все из древнего патриарха и так далее. Очень интересно читается, очень актуально. Всем монахам рекомендую читать этот отечник. Новоначальник. Много интересного. Так, ну с отечниками мы закончили тогда, да? Переходим уже. К догматике. Так, значит, понятие природа. Понятие природа не всегда однозначно. Само вот это слово природа, как его понимать. Для досократиков, это греческие философы, природа была прежде всего тем, что не было специфически человеческим, для них природа – это видимый мир, для досократиков. Дальше, стоики. Стоическая философия приписывает природе конкретное реальное существование, и поскольку отцы церкви имеют больше оснований настаивать на реальном единении человечества, они легко прибегают к выражениям следующего типа. Иисус спас человеческое естество, то есть всех людей. Это всю человеческую природу. Христиане видоизменили понятия, заимствованные у Платона и Аристотеля. И, исследуя природу души, Платон определяет естество как способность действовать или испытывать. Аристотелевское определение следует в том же направлении. Это значение соответствует происхождение слова «физис». «Физис» – это природа. «Натура» по латыни тоже природа. Это вот физика, это «физис». Который характеризует рост, зарождение и рождение. Природа есть принцип движения. Архи – как бы принцип, начало движения. Присущего самим вещам. Тогда как то, что существует посредством искусства – техни должно быть выполнено посредством внешней силы. И христиане исповедуют творение мира. Природа – это то, что сеет Бог, и что человек возделывает. И она является мощной силой. Это то, что-то общехристианское понятие о природе. Все понятно здесь?
Да.
Дальше. И различие в значении понятия природа на Западе и на Востоке. Западная традиция и восточная традиция. Для западного богословия духовный человек – это человек естественный, которому ниспослана благодать. По человеческой природе «natura pura» по латыни, это значит, ну, природа чистая, понимается интеллектуальная и животная сторона жизни, но жизнь духовная, сверхъестественная, им дается свыше, и в определенной мере накладывает на домостроительство чисто человеческое. Для Востока выражение «человек по образу Божию», то есть преисполненный благодати Духа, точно выражает то, чем человек является по природе. Человек сотворен быть причастным божественной природы, харизматичность неотъемлемо присуща человеческой природе. То, что на Западе называется естественным, сверхъестественным, автор Востока называет просто человеческое и божественное, тварное и нетварное. Понятно здесь, да?
Угу.
Дальше. Для человека естественно, катафасен по природе, все то, что катафизин, так, все то, что является его истинным благом, это любовь, вера, добродетель, знание, естественное для человека все ему присуще. А лукавство – это есть грех, нечистые помыслы, страсти. И все это против естества, парафизис, парафизин, против природы. Как бы это приходит извне человека. Человек сотворен без всего этого, без греха, нечистоты помысла, без страстей. Уже не, сам человек привнес в себя. Не природа человека, объясняет Ефрем Сирин, а его привычки порочны. Эта порочность искажает природу. Только освобождение от греха позволяет использовать должным образом природу. У Евагрия, Евагрия это у нас считает, не, у нас святым не считается. У нас считается учеником Оригена, Ориген еретик, Евагрий распространяет его оригенские взгляды. Но мы используем его изречения, его труды в аскетическом смысле, Евагрия. Вот он есть в добротолюбии, но среди святых он не святой, там, он просто там, Евангелие, там, и все, он не святой. Но он есть в добротолюбии. И когда мы были сотворены вначале, естественно, семена добродетели находились у нас, но отнюдь не было семени лукавства. Евангелие. Демоны стараются лишить нас состояния, которое присуще нам. Это восточная традиция. На языке восточных отцов обращение означает возвращение к первоначальной природе, единственной истиной, единственно желаемой Богом и образу, то есть образу Божьему, запечатленному в ней. В западном богословии речь идет о строгом предупреждении не следовать природе, а слушать голос благодати, и, следовательно, с трудом принимается на Востоке. На самом Востоке используют различные выражения. В «Луге духовном» Иоанна Мосха, известная книга тоже духовная, древняя, это где-то 7 век где-то, где очевидно полемика с Евагрием, вот с этим самым. Абу Маркел говорит: «Природа распаляет страсти, братья мои, но ревность аскезы их утешает». Как бы природа сама нейтральна, а вот страсти и аскезы вот между собой действуют, взаимодействуют. Феодорит, выражающий идею антиохийской школы, говорит о природе полной страстей. При этом рассматривается природа конкретная, существующая реально, отождествляемая с личным характером каждого. Это не идеальная божественная природа, а уже человек уже с испорченной природой. С этой точки зрения трудно не видеть ее падшее теперешнее состояние. И грек даже Григорий Назианзин рекомендует совершать насилие над природой, над своей, в смысле, природой, совершать насилие над своей испорченной природой. Как бы заниматься аскетикой, борьбой с страстями, пост, смирение, как бы сокрушение плоти и так далее. В этом насилие. А некоторые тексты, как говорил Серафим Саровский, «Томлю томящего мя». Он там носил всякие вериги, еще что-то там. Вот он так со своими страстями внутренними боролся, физическими нагрузками. А некоторые тексты псевдо-макария отсылают к «Натура пура», чистой природе латинских отцов, к когда он пишет, что как лукавство, так и Святой Дух являются гостями природы. И лукавство, и Святой Дух являются гостями природы. Как бы и благодать, и страсть – это все гости. Они не присущи изначально природе. Псевдо-Макарий, потому что книжка называется как бы Макария, по-моему, египетского там, но ученые выяснили, что Макарий египетский это написать не мог, и просто пишут, что это псевдо-Макарий. Но книжка, в общем, всем понятно, о чем речь. Но просто это не написал не сам Макарий, а кто-то другой. Восток отстаивал исходную глубинную благодать природы, потому что его авторам непрерывно приходится сражаться с некоторым влиянием манихейства. Это дуалисты, гностики вот эти все. И других дуалистических воззрений. Дуализм – это значит два начала. Добро и зло равны друг другу. Как бы у них нет одного главного, они как бы делят между собой добро и зло. Это дуалистические системы. Манихеи, они были дуалисты. Они пытались там примазываться к христианству, но христиане сразу их распознавали. На Западе, а напротив, основной ересью было пелагианство, в честь Пелагия, умалявшее значение божественной благодати. И так Августин взялся продемонстрировать со всей убедительностью слабость и греховную порочность человеческого естества. При очевидном различии в терминологии мы наблюдаем единое учение. Что такое природа? Понятно? Термин природы. Вот после всего этого.
Да.
Как бы философское древнее понимание, христианское и восточное и западное. Как бы главная мысль такая, что изначально природа, она чистая. Страсти это уже мы туда привносим. А создана она чистой. Как бы. А все, что либо благодать от Бога и страсти, это все внешнее, это уже проявляем мы сами. Мы делаем выбор, что туда пустить в нашу природу. А изначально она чистая, истинная. И вот у Спасителя была вот эта природа, без примесей.
А первородный грех, он как бы не приплюсуется?
Ему нет.
Нет?
Нет, а он же. Он второй Адам, в этом и смысл. Он для того и пришел, чтобы убрать вот этот первородный грех. А чтобы его убрать, это должен быть тот, кто ему не причастен. А если ты ему причастен, как ты его уберешь? Все, ты под властью того же самого. Соответственно, он приходит не причастный этому греху первородному. Он без всякого греха, абсолютно без любого, без малейшего. И вот он может, да, избавить всю человеческую природу от этого изначального первородного греха. В этом и смысл его чистоты-то, чтобы все очистить благодаря себе. Дальше. Иисус Христос – истинный Бога-человек. Все божественные откровения об Иисусе Христе сливаются в две истины. Первая истина – Христос Иисус – истинный Бог, и вторая – Иисус Христос – истинный человек. Но эти две истины сочетаются в одну святую и спасительную истину – Иисус Христос – истинный Бога-человек. Не только Бог и не только человек, но и Бога-человек. Впрочем, хотя Он – истинный Бог и истинный человек, Иисус Христос все-таки одно лицо, а не два. Хотя в нем два естества, божественное и человеческое, он ни в коем смысле не представляет собой два отдельных лица. Но одно единственное, и причем лицо божественное. Лицо Богослова, который свою божественную ипостась принял человеческое естество. По своей сущности, естество божественное и естество человеческое бесконечно и безмерно различаются. Но богочеловеческое чудо Христовой Личности состоит именно в том, что ипостасью Слова эти два бесконечно различных естества сопряжены в одно досточудное и неделимое единство. И хотя в этом предивном ипостасном единстве разницы между божественным и человеческим естеством сохраняются, она все-таки не такова, чтобы каждое естество имело свое отдельное лицо. Из чего образовались бы два отдельных лица, два Христа, из которых бы один был Богом, а другой человеком. Откровение показывает, что в нем только одно единственное лицо, ибо божество и человечество соединены в одну ипостась, в одно лицо, и причем в лицо Бога Слова. Человеческое естество в Господе Иисусе Христе, хотя оно полно и совершенно, не имеет своей отдельной ипостаси. Его во всей полноте Бог Слово принял в свою божественную ипостась. Цитата. «Бог Слово воплотился, восприняв от Богородицы начаток нашего смешения». Смешение понятно, да?
Ну, Бог
микс, и человек. Микс, ну, смешали две природы, человеческую и божественную. Смешение. Смесь. Плоть, оживляемую душой словесной и разумной, так что сама ипостась Бога Слова соделалась ипостасью плоти. И ипостась Слова, прежде бывшая простой, стала сложной. Сложный же из двух совершенных естеств, божества и человечества, эта ипостась носит в себе свое исключительное и особенное свойство – божественное сыновство Бога Слова, которым она и отличается от Отца и Святого Духа. Имеет она к тому же исключительные и особенные свойства плоти, которыми отличается и от Матери, и от прочих людей. Воплощенная ипостась Бога Слова носит в себе и те свойства божественного естества, которыми соединена с Отцом и Духом, а также и те отличительные признаки естества человеческого, которыми она соединена и с Матерью, и с нами. Сверх того, воплощенная ипостась Бога Слова отличается как от Отца и Духа, так и от Матери, и от нас с тем, что она есть в то же время и Бог, и человек, ибо мы знаем, что это наиболее отличительное, буквально самое особенное свойство Христовой ипостаси. Все понятно здесь?
Да.
Дальше. Новозаветное откровение показывает, что Господь всегда ощущает и сознает себя одним единственным лицом, одним единственным, присно, везде и во всем, в жизни, в делах, в учении, в смерти, в воскресении и вознесении. Господь Иисус всегда приписывает себе как единому лицу свойства и действия, как своего божественного естества, так и своего естества человеческого, и никогда не чувствует, не осознает и не представляет он себя двумя лицами, но всегда одним и единственным. Но это единство личности Спасителя ни в коем случае не уничтожает ни различия, присно существующие в нем между естеством божественным и естеством человеческим, ни различия между чисто человеческими свойствами его человеческого естества и чисто божественными свойствами его естества божественного. Господь и Бог наш Иисус Христос именует себя то Сыном человеческим, то Сыном Божиим, выделяя в первом случае реальность и истинность своего человеческого естества, а во втором реальность и истинность своего естества божественного. Непреложно ощущает, сознает и обнаруживает себя одним единственным лицом, лицом воплощенного Бога Слова. У нас как, время?
Да.
Все, тогда заканчиваем. Ну, не дождались больше.
Приеду, сейчас приеду.
Достойнее всякого истинного Божества, Богородицы, то есть на Божественную Тим, пороки и мать, на Бога нашего. Честнейшего Херувима, славнейшего для сравнения Серафима, для заслуживания Бога Слова, отсутствующего Богородицы, я не обещаю. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.